Мы читаем сегодня утром Шримад Бхагаватам, первая песня, глава 3, текст 14, Кришна, источник всех воплощений. Санскрит. Риши Нирья Чито Веде Намамам Парти Вам Бапу Дукхе Нам Пашадир Виправ Чанаям Са Ушаттама. Решиви, мудрецов, ячита, вняв молитву, веджа, принял, навана, девятое, партивам, правители земли, вапу, тело, духа, получаем, имам, все эти. Пашанги, продукты земли, випра, абрамана, тенина, благодаря аям, этому, сах, он, ушаттама, прекрасный, привлекательный. Перевод стихами. О, браманы, в девятом воплощении, меня в молитву мудрецов, Господь явился в теле царя Витху, который возделывал землю, чтобы получить всевозможные плоды. Благодаря этому земля стала прекрасной и очень привлекательной. Комментарий Шрилы Прабхупады. Приходу царя Витху предшествовало великое опустошение, наступившее в результате порочной жизни предыдущего царя, отца Махараджи Витху. Действители интеллектуального сословия, мудрецы браманы, не только молили Господа о сошествии, но и свергли предыдущего царя. Царь обязан быть благочестивым и обеспечивать всестороннее благополучие подданных. Но как только царь начинает пренебрегать своими обязанностями, действители интеллектуального сословия обязаны сместить его. После этого они, однако, не занимают царский трон сами, так как на благо всего общества им надлежит исполнять куда более важные обязанности. Вместо того, чтобы занять царский трон, они молили о сошествии Господа и он явился в облике Махараджи Притху. По-настоящему разумные люди, квалифицированные браманами, не претендуют на должности политики. Возделывая землю, Махараджи Притху получал всевозможные плоды, и при таком хорошем царе не только его подданные были счастливы, но и сама земля стала очень красивой и привлекательной. Ришиви ячито бедже навамам пакти вимбабу дукхе вам ашагирви прас тянаям са ушаттама. О, браманы, в девятом воплощении вняв молитву мудрецов Господь явился в теле царя Витху, который возделывал землю, чтобы получить всевозможные плоды. Благодаря этому земля стала прекрасной и очень привлекательной. Кришна, источник своих воплощений, песня 1, глава 3, текст 14. Бхагаватам, первая песня о различных воплощениях Господа, других схождениях и причине. Это важный, наиважнейший момент для развития духовного знания. Потому что обычные люди, они запутаны в причинно-следственных связях этого мира. На все есть материальные причины. Но любая причина – это лишь следствие другой причины. И каждый мы запутываемся в следствиях, поступках и последствиях. И не можно найти изначальную причину нашего существа, смысла. Хотя люди очень активно заняты деятельностью, они не знают о смысле существования. Пытаются, думаю, но не знаю. Никто. Ученые не знают ничего. Как только ставится этот вопрос о смысле жизни, вас уже признают, что вы видите Христа. Да если вы не ответите на этот вопрос. Просто скажете. Я думаю, что вам какая-то высшая цель жизни, и вас признают, что вы мыслящий человек. Но даже если вы не знаете ничего. То есть простуйте ученым не так уж сложно. Просто выдумать какую-то гипотезу, предположение шумявое, это все. Но истинная наука, она не поддерживается гипотезами и предположениями. То есть нужно знать изначальную причину всего. И эта изначальная причина всего называется абсолютная истина, которая имеет высший аспект личностное проявление. То есть личность Бога, говорится, или верховная личность. Необычная личность. То есть мы сравнили с какой-то личностью. Не такая личность, вообще не личность в этом смысле. Если вы сравниваете его с обычной личностью, вы говорите, не личность, он без личности. Чтобы не сравнивали. Нужно понять, что это верховная личность, божественная личность. В нем вмещается все, и при этом он и не бывает. Парадоксально. Так не бывает. Все означает нет индивидуальности, растворения. Все, растворение, так считают философы-монисты. Но здесь Бхагавад утверждается, нет. Множество безграничных проявлений индивидуальности. И он существует в единстве при этом. Не делится на части. Но каждое воплощение индивидуально. У каждого определенные мысли. И время, обстоятельства, все учитываются. Очень личностный подход. То есть личностный подход, когда мы учитываем место, время, обстоятельства. Итак, высший разум также учитывает место, время, обстоятельства. Он не нарушает обычного течения дел или свободы выбора живых существ. Потом кажется, что он как бы и не существует. Как бы он не мешает никому принимать собственные решения. Поэтому убеждение также может быть такое, как бы Бога и нет. Я что хочу, то и делаю. Иногда я совершаю ошибки, он равнодушно не позволяет. Он позволяет мне делать ошибки. Если бы он был личностью, он бы не позволил мне совершить ошибки. Как? Ведь отец видит, что ребенок делает что-то неправильно, он же не поправит его. Конечно же, он мешается. Но если он позволяет мне допускать плохие вещи, которые я потом сам же и страдаю, то, скорее всего, ее нет, наверное, такой личности. Просто какая-то есть высшая сила, какая-то энергия, но, скорее всего, не личность. Мы должны понять, что это верховная личность. Чем выше личность, тем меньше намешивается в свободу выбора живых существ. Например, мы человеческие существа. Мы не вмешиваемся в свободу выбора низших форм жизни. Согласны? Мы не вмешиваемся. Но мы бережем этот вид, если мы имеем разум. Мы бережно относимся к природе, но не вмешиваемся в ее законы. Например, даже человек это поступает в каком-то смысле. Итак, если Бог не вмешивается в мою личную жизнь, означает, что между нами огромный разрыв, огромная дистанция, как между человеком и низшей формой жизни. В этом состоянии я не могу думать о нем, как о близком существе. Я могу только думать, ты где-то там, ты великий, ты могущественный, ты можешь наказывать, ты можешь поощрять, все в твоей власти. Я не знаю тебя на самом деле. Но очень далеко. Но если ты есть, я вот не есть, приходят такие просьбы. У меня куча проблем на самом деле. И похоже, ты не очень-то интересуешься моими делами, поэтому я хочу напомнить тебе свои молитвы, что у меня много проблем. И, пожалуйста, прости и помоги. Итак, люди обращаются к Богу к очень-очень далекому существу, если там есть, не знаю, на всякий случай, может есть. И она помогает. И она как-то откликается, но значит, как-то работает этот принцип. Значит, мы можем снова просить прощения, просить что-то у него. Вот это стало практикой. Но здесь описывается другое. Его приход в общество людей, среди людей, не такой уж и далекий от нас. Но если есть условия необходимые, место или обстоятельства, когда приходит высшая личность, создаются определенные обстоятельства для этого. Потому что у него нет ни одной материальной причины, чтобы появиться в этом. Не думаю, что он пришел, чтобы заниматься политикой, как здесь написывается в комментариях. Да, он сделал это, но главная причина не та. Внутренняя причина – его собственное желание, нематериальное. Например, у нас есть причины, которые мы не можем преодолеть. Скажем, кто-то не хочет больше вообще иметь никакого отношения с материальным существованием. Но если люди очень разочарованы. И все. Умереть и больше не ожидается. Все. Исчезнуть. И так решится проблема. Не удастся. Родитесь снова. Уже с этой концепцией. Будете страдать еще больше. Замечаете, почему сейчас так много людей, даже многие безрадостных? Они рождаются с концепцией уже. Безрадостной концепцией. Они приобрели это прошлое. По своей природе человек должен рождаться радостным. По своей природе. Но говорю, что даже дети рождаются сейчас безрадостными. Юноши и девушки становятся безрадостными. Сразу, уже 16-17 лет, они уже разочарованы, уже какие-то депрессии, какие-то проблемы. То есть это концепция. Итак, человек даже имея какую-то концепцию, концепцию разочарования, не может установить причину своих страданий. Он не понимает причины себя. То есть исчезнуть, что-то еще придумать, или кого-то устранить. Какое-то насилие может быть совершено над кем-то, так не легче будет. Но положение только усугубляется, потому что истинная причина – это Бог. И все, что мы делаем, это отношение с Ним, на самом деле. Потому что это Его собственность. Представьте, что вы хозяин чемпионат дома. Хозяина нет, но пришли и думаете, а что? Мне вот это вот кресло здесь мешает. А сюда бы я раком переставилась. Он это сообщение не имеет. Я бы так на голову построил. Вы берете лотки, инструменты, начинаете все переделать по-своему, а хозяин потому что не дома. То есть понятно, что за все это придется нести ответственность. Также люди говорят, здесь нет хозяина. И начинают переделывать этот мир по своему усмотрению. Но хозяин есть. И за все мы должны ответить. То есть есть отношение с Богом. Косвенное называется, не прямое. То есть я его не спрашиваю, он где-то есть, только слава Богу. А я пока здесь, я здесь хозяин. Так человек понимает. Это тоже отношения с Богом, но не прямые. То есть в Бхагавад-гите об этом Кришна говорит, что тот, кто таким образом общается со мной, через посредством каких-то великих личностей, через посредством материальной природы, он тоже связан со мной, но неправильным образом. Неправильным образом. Чтобы на самом деле быть успешным в своих делах, нужно иметь санкцию от высшей причины всех причин. То есть причина нашей деятельности тоже Бог. Должна быть прямая причина нашей деятельности, не косвенная. Косвенная – это карма. Мы вынуждены родиться, так что и вынуждены заниматься деятельностью, стареть. И вынуждены удовлетворять чувства. Чувства очень сильные, они покой не дают. Меня вынуждает материальное тело. Если мы думаем, что Бог приходит так же, то его вынуждает какая-то материальная природа, его какая-то карма, у него этого нет. Интересно, как говорят об этом начале, что если Бог в этот мир никогда бы не приходил сам, то мы бы никогда ничего не знали. Вообще невозможно было. Но такая философия не поможет. Это невозможно. Это за пределами всяких представлений. А хорошее – это сверхчеловеческий уровень. За пределами уровня. Поэтому это вот главная причина, что он приходит в этот мир, чтобы показать и утвердить высшую абсолютную истину в обществе людей. Просто он сам приходит и все это выдаст. Это и есть истина. Вы не чувствуете такого не надо, когда вы приходите, чувствуете, что вы и есть как бы главное лицо вообще на этом собрании. Это вас никто не замечает, но тем не менее, просто они еще не знают, они еще знают. Еще подожди с ней немножко. Я проявлюсь. Как главное лицо вообще. То есть это тенденция стать Богом, как в человеке есть в этом мире, вот эта тенденция стать Богом. И поскольку все люди начинают соперничать в борьбе за выживание, за верховное положение в этом мире, захват власти, мирового господства, или с помощью религии, с помощью политики, чего угодно люди хотят захватить мировое господство, обрести славу, Бог приходит на них сам. И показывает, что это место давно уже занято. Вот и все. То есть все наши материальные причины начинают разрушаться глядя на его поведение, на его поступки, на самом деле свободно. Если он вошел в эту комнату, он не сел вечно. В окружении всех своих нежных пришелся, как царь смерти. Приходит сразу со своей свитой. Никогда один не бывает. Но у нас даже свиток нет толка. Разбежались. Едва держится на волоске наши отношения в этом обществе. Семья на честном слове держится сейчас в обществе российском. На честном слове. Даже сказать прямо, даже на честном слове не держится больше ничего. Даже на честном слове не держится. Что раньше как было законом, на честном слове значит держится все. Реально существует. Сейчас уже не работает даже. Вообще, можно сказать, строго говоря, не существует сейчас общения семьи. И государство лишь формальность. Ну, формальность в том смысле, у вас есть документы, есть гражданство, там все записано. Но внутри у вас этого нет. Уже чувство даже роли не пропадает. То есть мы, конечно, сейчас может, плохие вещи говорим, но это факт, факт, что вот такие факты не существуют. Почему? Утрачена связь с истиной, с реальностью, с причиной всех причин. Не думайте, что причина всех причин где-то далеко, а она давно уже себя изжила с давностью времени. То есть когда-то Вселенная взорвалась, это была причина, а теперь она уже не существует. Она уже взорвалась. Уже расстрелилась во все места, нет этой причины. Неправильное мышление. Нужно правильно философски мыслить, причина всех причин вечна. И сейчас она в полной сохранности. Даже после большого взрыва. Хотя взрыва никакого не было. Это взрыв, он творческий, знаете, очень точный. Все очень хорошо после него происходит, он не стал. Это не взрыв, это развитие, это рост. Семечко растет как растение. Растение не взрывается. Видишь, семечко бросали и капуста. Это уже не взрыв был, понимаете? Оно растет в течение вечности быстро. Мгновенно это происходит на глазах, но управляемо. Даже взрыв управляемого себя. Взрыв в том смысле, что очень быстро расширяется. Это не взрыв. Это расширение, рост Вселенной. Вселенная растет на таких скоростях. Итак, причина всех причин – это и начало, и середина, и конец Вселенной описывается. Не только начало. Середина, конец тоже. Если бы не было причины, конца бы не было. То есть должна быть причина конца. Вот она и есть. То есть причина начала уже случилась. Теперь причина поддержания существует. И причина разрушения та же самая. Поддержание, созидание и разрушение имеют одну и ту же причину. То есть наше рождение причина тому высшей силы, высший разум. Наше существование тоже причина поддержания высшей энергии. И наше разрушение и смерть это тоже высшая сила, тоже высшая причина. Везде она причина всех причин. Без познания этой истины человек не может быть успешным ни в каких делах. Только при помощи иллюзий. То, что люди делают на уровне ума, ман. Человек это ман. Он думает, что он счастлив. Он думает, что еще немножко будет успешен. Еще чуть-чуть совсем. Уже планы все, знаете, созданы. Иллюзорные планы. И верит в них. Ум настраивает. Он думает, медитирует. Вся его жизнь проистекает на уровне ума. Ман. И также, когда эти планы не выполняются, они никогда не выполняются. Как мы хотим. Даже то, что мы сейчас получаем, недостаточно. Нет. Нужен еще один план, следующий план, потом еще план, еще план. Никогда не кончится. Наши планы никогда не притворяются. Возникает раздражение. Вот это видел в практике. Гнев. Мне кажется, что в мире, знаете, какой-то странный вообще. Он мне не помогает вообще. Вот я людям говорю, говорю по-русски, ничего не понимаю. Что вот я должен быть таким, я должен заработать, кто-то у меня важный, не сидит. Я вот пытаюсь убить, ну такие тупые. У них тоже какая-то своя миссия, но не такая же, как у меня, правильно? У меня важная миссия. Моя эта жизнь очень важна, они ничего не понимают. И так люди начинают раздражаться, они не понимают, почему люди такой странный. Почему никто здесь не понимает и не поддерживает, как я хочу. Я бы давно уже, знаете, этот мир бы сделал счастливым. Если только люди мне немножко помогли, дали мне денег побольше и так далее. Я знаю, куда я потратил. Каждый так думает, каждый хочет стать как управляющим этого мира. Они забывают, что управляющий уже есть. И так Кришна приходит, как очень возвышенная личность. Рамачандра в династии царей, в самой прославленной династии царей. Это самое высшее управление во Вселенной. На планете не было ничего больше подобного. Люди до сих пор помнят управление Рамачандрой. Прошло около миллиона лет. А традиция сохранилась. Какое бы управление, смотрите. Не то, что сказал Мао Цзэдун. Нужно прожить 100 лет так, чтобы после тебя 1000 лет волны качать. 1000 лет это ничто. Ну и через 10 лет волны перестали качаться. Даже через год уже волны перестали качаться. Он не достиг даже этого. Но Рамачандра управлял, и люди помнят, что все записано, каждое его слово записано. Люди читают, ставят спектакли, играют, вспоминают, не забывают традиции. Главное, не забыть эти вещи. Потому что это истина, это причина всех причин. Это идеально подходит каждому. Каждый себя называет. Каждый будет счастлив, пользуясь таким знанием. Здесь описывается Махараджа Притху. Он пришел на эту планету, когда эта планета даже урожай не давала. До такого состояния, как сейчас, это уже похоже, что мы, конечно, снимаем, только периодически сейчас. И помидоры, но это не помидоры, не близко. Не вводите все в заблуждение, пожалуйста. Они напоминают, это муляжи просто. Их даже жевать можно. Иногда даже напоминают по вкусу помидоры. Очень удивительно созданы искусственно. Ну, связано, конечно, с природой они это делают. Без природы невозможно делать, но это искусственное производство. Оно абсолютно бесполезно для интеллекта человека и для силы. Лишь напоминание для ума, что я ем помидоры зеленые. Такой продвинутый человек. Это не помидоры. Это не редиска. Это не огурцы. Это уже не картошка. Ну, может быть, картошка еще как-то сохраняется, и в принципе выращивают. Но так иначе понимать, о чем мы говорим. То есть земля, она теряет силу, другими словами, потому что ее эксплуатируют неправильным образом. Например, что значит эксплуатация? Вам предписано есть здоровую пищу, а вас кормят плохой пищей. Вас заставляют есть эту пищу. Это эксплуатация. Это оскорбление вообще. Почему же вы думаете, что по отношению к земле это не является оскорблением, что люди делают? Травят ее всевозможным образом, взрывают, роют, вообще не обращают внимания на нее, никакого. Топчут ее собственными ногами. Они забыли, что это собственная мать вообще. В Ведах написано, не забывайте об этом. Вы утратите человеческий облик, если забудете, кто ваша мать вообще. И как с ней нужно общаться. И семь матерей свято, храните это. Люди забывают об этом. Что они живут на земле, прямо на земле живут, пользуются, загрызутся. Имея правильное отношение с землей, можно все что угодно получить. Когда она счастлива. Кто в этом человеке? Земля вообще не вообще счастье земля. Я живу на земле. Я тут хозяин. Земля вообще ничто. Просто. Только тому, как мы ногами. Что хочу, то и делаю. Как вы думаете, с таким отношением человек может что-то хорошее сделать на земле? Ну да, он делает очень активно, дышать его нечем будет. Уже нечем дышать не будет. То есть совершенно ясно и понятно, что отношения неправильные. Итак, Махараджа Притху, когда пришел на эту планету, до этого управлял Вена. Это был демон, демоничный царь. Что делают демоны? Они истощают ресурсы земли. Нефть или золото, не важно, что драгоценные камни, или какие-то растения, или какая-то пища, они просто истощают ее ради выгоды, все выпускают на выгоду, на выгоду, на выгоду. Итак, они культивируют землю не по назначению. Земля получает пищу, которую она не принимает. Что это? Кругом пластик, скоро земля закопается пластиком, она не переваривает. И стекло тоже не переваривает. И некоторые отходы производства тоже не переваривают, такие как нефтяные и другие, они так и останутся. Эти зоновые дыры, она не залатает. То есть предназначение у планеты. И так, когда человек забывает об этих отношениях, об элементарном уважении к природе, то есть нужно уважать даже неподвижные предметы. Вот эту культуру, которую вам напоминают о чем-то. Ну, то есть статуэтку вы ставите, это же просто какие-то физические элементы. Но она что-то напоминает, вы можете к ней уважительно относиться. Вот эта культура. Культура почтения, уважения, культура сознания. Ничего мертвого не существует. Нужно развивать его сознание. Нельзя к ней прибегать ничем в своей жизни, ни маленьким, ни большим. Все нужно равно к этому относиться. Ни к одному человеку не должно быть пренебрежение высокомерия, какой бы он ни был перед нами, выше или ниже. Вот это культура. А все остальное без культуры. Понимаете, это разницу подчеркивает разницу. Вот как это. Противопоставляем, спорим, боремся, деремся на этой земле. И ей неприятно, и она реагирует таким образом. Может, не может быть на земле, такая же. Она уже не дает такой пользы земле. Она начинает верить в лабораторию, научную вегетарию, что земля уже не дает недостаточно пищи. Она дает только сорняки, и нужно работать. Чистый воду нужно бурить, золото нужно искать, нефть нужно бурить, все под землей почему-то, на поверхности ничего нет заново. И все меньше и меньше становится. Есть, внутри много. И демоны, они даже внутри ресурсов, они туда запускают свои щупальца, внутрь планеты. Там много чего существует. Там такие богатства. Иногда они наружу, иногда они внутри. Или кабель внутрь поглощается. Другие почвы могут быть наружу. Итак, планета Земля можно понять рай, а можно понять ад, в зависимости от правления, от отношения с этой планетой. И Махараджа Вена этот злобный, жестокий, кровожадный царь, он управлял так, что истощил все ресурсы планеты, и даже урожай не давала земля. Что сделал Махараджа Притху, когда пришел на планету? Он говорит, что люди даже поесть не могут. Каждый год засухи. То есть они живут на грани вообще выживания. Очень страдают. Пищи нет. Нет пищи, нет силы жизненной. Особенно зерно важно для человека. Он не стал строить какие-то химические комбинаты, или искусственное освещение, или что-то еще, искусственное решение. Он обратился прямо к земле непосредственно, как воплощение Верховного, как муж. Сказал, ты должна давать мне это, потому что это твои дети. Где я могу? У меня есть любви к ним. Мать может кормить ребенка молоком, когда есть любовь, когда есть чувство матери, а когда нет, молока нет. Я бы хотел, но я утратил. Нет отношений с ним. У них нет любви, я не чувствую, что у меня дети. Поэтому не могу ничего дать. Природа такая будет. Если бы мать, идет молоко. Если нет, молока не дает. Все просто. Она сама все необходимо будет отложить. Меньше будет сорняков. Тогда Махараджа Притху долго Станислав разговаривает. Сейчас ты почувствуешь, что ты. Забыла, что ты мать, вспомни, что ты моя жена. Он взял оружие. Бога стрелы. И на свою собственную жену нацелился. Я тебя просто убью, таким образом, ничего не говорит. Потому что я отец, я заботился о тебе. Должна была. Она превратилась в корову немедленно. Потому что корову убивать нельзя. Ладно, жену он чуть-чуть может убить, но может разгневаться, может, бывает. Если он гнев, может даже жену убить, не заметит просто. Но корову нет, корову большой грех, корову убивать нельзя. Сейчас, конечно, коров убивают повсюду, но это не проблема. Это прямая дорога в опасность. И он утек, и он, тем не менее, преследовал ее, даже съели корову. Он был такой такой твердый. То есть он хотел усмотреть процветание. И в конце концов корова обратилась к нему: хорошо, хорошо, я скажу, что нужно делать. Если ты достойного теленка приведешь ко мне, молоко пойдет. Все естественно происходит. Видите? Был нашим, да. Но природа, она знает, что нужно делать в любой ситуации. В любой критической ситуации может быть. Нужно давать наставление. То есть мать может дать наставление, но дети должны услышать. В данном случае отец был проводником. Но не слушайте мать, отец пришел домой. Ну-ка говорит, что нужно делать, что они как-то расскажи. Она говорит, отец поворачивается к детям, тихо своими. Папа, мы все будем. Все не надо, можно даже ничего говорить. То есть в присутствии отца земля не должна освободить вести. И так Махарадж Бхитху показал свое верховное положение. Он заставил землю дать все необходимое для жизни всем живым существам. Там описывается это как бы такая аллегорическая картина, но она очень подробно описывает, что земля стала давать, видя вот этих вот теленков, телят и подойник должен быть еще хорош. То есть земля должна чувствовать себя матерью. То есть в условиях. Итак, поэтому многие люди, они поклоняются земле, есть такая форма поклонения, поклоняются солнцу, поклоняются природе. Иногда не забывают, что за этим стоит, забывают про Бога. Поэтому такое поклонение не рекомендовано отдельно Богу. Но это включает в себя отношения. Если мы поклоняемся Богу, то мы понимаем и Его энергии, то мы почитаем и Его энергии. Это включает в себя. Но эта культура стала языческой со временем, когда мы забыли о духовной личности Бога. Просто стали поклоняться природе, солнцу, горам, не знаю, луне, дождю, солнечному свету. Без Бога приходит полный упадок тоже. Матрица зачаровывается. То есть здесь очень личностная концепция описывается. Итак, Махараджа Критху пришел, чтобы сделать, создать процветание в этом мире, чтобы земля давала все необходимое. Вот это называется прогресс. Прогресс, когда все необходимое приходит само по себе. Не думайте, что сейчас люди прогрессируют с потом и кровью, зарабатывая на кусок хлеба. Это не прогресс. Это борьба за выживание называется. Прогресс, когда природа сама, когда все приходит само по себе, в свое время. Это прогресс. То есть живое существо само по себе развивается. Смотрите, если просто стать хорошей судьбой для него, само по себе развивается. Если сейчас создать условия создать для молодежи, для образования духовного, люди, что будут появляться садху в обществе сами по себе, цветы. Их станет много. В России их будет очень много. Тенденция к этому в России огромная. Но условий нет. Ростов засыхает на камне, смотрите. То есть так же много этих условий, в которых мы находимся, помещаемся как люди. Как Прабхупада привел пример химического опыта, где очень сложный эксперимент нужно провести, скажем, чтобы достичь результата, там множество реагентов. Там нужно точное время этих реакций, температуру, пропорции, много чего нужно учитывать, как в этих химических комбинатах. Это очень сложный процесс, когда вырабатывают какие-то вещества, создают химическим путем. Если вы учтете все эти параметры, то эксперимент будет успешным, вы получите, что вы хотите. Если не учтете эти параметры, вы ничего не получите. Также общество людей, если создадим условия необходимые для того, чтобы появлялись святые, чистые люди, чистые сердца, они появятся и будут очень много. Если мы создадим условия для того, чтобы наслаждать чувства и возбуждать похоть людей без всякой нужды, мы получим другой результат. Совершенно другой результат. То есть человек это существо изменяемое. Оно может меняться, в зависимости от места или нет света. Более того, человек создан для того, чтобы разорвать цикл рождения и смерти. Вообще очиститься от кармы. В каждом из нас есть такой потенциал, но нет условий. Поэтому он сказал, собирайтесь вместе, нужно создать такое общество людей, чтобы развивалось. Мы распространили бы это знание, чтобы это развивалось. Мы могли вместе развивать свои духовные знания. И жизнь будет успешной на земле. То есть такого общества не было, вот как таких масштабов, как Прабхупада создает сейчас по всему миру, как создается лидерская культура распространяется очень успешно и с хорошими результатами. Такого общества не было. Итак, в Якале организуются другие гуны, более низкие гуны организованы хорошо, а высокие гуны не организованы, добро плохо организовано, точнее, знания плохо организовано, они разрозненные и слабые. Есть хорошие люди, есть хорошие ученые, есть даже люди со склонностью к святых, есть такие люди, ищущие абсолютные, но они разрозненные. У них разные могут быть культуры, разные конфессии, разные семейные традиции, сильно разъединяет Кали-юга, вот эти низшие гуны влияют уже. И Прабхупад сказал такую вещь: не отождествляйтесь с телом, объединяйтесь. Отождествление с телом разъединяет людей. Попытайтесь понять, я душа, и больше ничего пока, на этом сосредоточьтесь. Забудьте происхождение, возраст, пол, традиции какие-то материальные. Вспомните, я душа, частичка Бога. Начните с этого и объединяйтесь на этой основе. А затем вся ваша культура, она будет полезна. Любая культура, любое происхождение, любой возраст и пол, он будет позитивным в этом отношении, вкладом в культуру, в развитие всего. То есть необходимо очищение внутреннее, чтобы мы могли быть близкими по духу, хотя бы разные, в телесном смысле слова. Это не имеет большого значения для духовных людей. Итак, истинная святость сейчас нуждается также в очищении. Есть люди с этой склонностью, но они тоже нуждаются в очищении. И они не должны быть гордыми, они должны также очищаться, желать этого очищения. Многие преданные получают посвящение в Исконе, в Сибирической преемственности. Но мы должны знать, этого недостаточно, теперь нужно очищение. Это лишь хорошее начало, это искренняя попытка, решительная попытка встать на этот путь. Мы должны знать, дальше мы должны принять очищение, очищение сердца. Мы пришли в очень нечистом состоянии, с этой скверной материальной, накопленной за множество жизней. Поэтому процесс нужно очень серьезно отнести к духовной практике. Особенно к взаимоотношениям между преданными. Нужно прекратить все конфликты между преданными. Достичь мира. И с платформой мира можно заниматься с любовью к преданному служению, а не с амбициями. Итак, идея. Идея заключается в любви. В любви ко всему живому. В любви к Богу. Как к источнику всего, причине всех причин. Это причина в сердце каждого живого существа. Итак, когда Бог сам приходит, становится очевидным фактом, что то, что мы видим снаружи, вот это существо верховное, его деяния наблюдаем, то же самое чувствуем и внутри. Бог находится также в сердце. Становится очевидным фактом. Сейчас мы слышим иногда свое сердце, но подтверждение на практике можем не видеть. Как бы он не присутствует непосредственно. Тем не менее, он присутствует в сердце. Раз. Может быть, мы это плохо слышим. Из-за скверны. Да, нужно очищение. Но он присутствует особенно в звуке сейчас. Форму не видим, но можем слышать. И самое важное, ушами научиться видеть. Через уши сейчас мы воспринимаем. Все это измерение духовное мы сможем получить по звуку. Это самый лучший метод, самый действенный метод. Почему воспеваем Хари Кришна мантру, почему говорим вслух на темы, обсуждаем вслух громко эти темы ведических книг и писаний, трансцендентного знания, чтобы озвучить именно, через звук идет сейчас реализация. Необходимо услышать верным образом и затем передать. Это называется преемственность. Исключительно благодаря звуку. В звуке присутствует вся информация. Для того, чтобы эта информация на самом деле присутствовала в звуке, это не пустой звук был бы. Конечно, мы должны наполнить свою жизнь, свое сердце, свое сознание преданным служением, преданностью Богу. И тогда просто говорите. Ваша главная задача – нужно говорить после этого. А не спорить. Когда мы спорим друг с другом, расстраиваем, конфликтуем друг с другом, значит, что у меня еще пустое сердце. У меня еще какие-то амбиции, материальные желания. Я пытаюсь при помощи давления получить результат. Не так. Попробуйте получить давление. При помощи давления результат, скажем, выращивать пшеницу. Надавите на нее, и все испортите. Научитесь выращивать. Вырастите дерево, посмотрите, как это происходит. Проведите эту аналогию. Вырастите сына, посмотрите, как это происходит. Проведите аналогию. Так же нужно общаться с этим миром. Каждый находится на своем уровне, не давите ни на кого. Ничего не требуйте, если нет на то истинного права. Но взращивайте, любите, заботьтесь друг о друге. Вот о чем речь идет. Вот так поступает высшая личность, так он и учит уже. А к его имени это можно делать. Потому что самому вроде это трудно так вот всех увидеть людей на таком уровне. Но имени Бога это возможно. Поэтому, если мы воспеваем имя Бога, у нас появляются большие возможности. С центр нашей жизни приходит Кришна. Я уже не ставлю себя в центр Шри Чайтаньи. Я его слуга. Это гармония, начало великой гармонии. Каждый слуга, каждая частичка, это уже гармония, это сотрудничество. Но если какой-то попался господин один, то все испортит. Он потребует внимания к себе, он потребует, чтобы его имя слушали, он потребует, чтобы только его мнение считались и так далее. Иногда эти господа появляются, потому что просто есть деньги. Иногда господа, потому что есть власть какая-то. Это временно. Этого завтра уже не будет у нас. Не беспокойтесь, пожалуйста. Мы живем во временном мире. Не отождествляйте себя. Не тешьте себя этими иллюзиями. Это очень кратковременный успех. Тем более век Кали. Ничего такого устойчивого даже в материальном мире нет традиции. Сегодня есть день, завтра их не будет. Вас обязательно обманут, если вы касаетесь больших денег. Вас обязательно, потому что люди попадут все под воздействие. Никогда не верьте деньгам. Итак, это самое лучшее богатство, когда вы получаете по наследству это богатство. Без всякой борьбы. Вот это богатство ценится материально, как самое лучшее. В ходе борьбы, которое богатство мы получаем, оно временно. Поэтому самое лучшее, если мы сейчас в ходе борьбы что-то зарабатываем, сразу строить храмы и какие-то хорошие вещи делать, чтобы эти деньги пошли по наличию. Потому что они пойдут всем в срок. В лучшем случае мы умрем. Это самый лучший случай. Но что мы делаем полезного в жизни? Вот о чем речь идет. Итак, нас интересует другое совсем развитие. Будьте терпеливы, говорится. Все, придет свое время. Это самый лучший опыт жизни. Почему можно благодарить свою жизнь? Потому что все приходит в свое время. По закону Верховного. Поэтому будет благодарна жизни больше, 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 понимая эти высшие законы, с которыми можно очень гармонично сотрудничать. Этому мы учимся. Вот этой любви, гармонии. Это приносит счастье постепенно. Счастье не приходит сразу. Если сейчас все сразу счастье пришло, мы даже не могли понять, что это такое. К этому нужно еще прийти. Необходимо очищать. Одновременно очищаясь, можем чувствовать счастье. По мере очищения человек становится счастливым. Никаким другим способом не может. Поэтому сосредоточиться нужно на духовной практике, выполняя какие-то материальные обязанности, честно вам это сказать. Но сосредоточиться нужно быть на духовной практике, на концепции служения. Хари Кришна, какие будут вопросы?
Да,
если это сворованное по наследству, то потомки пропутят его. Так описывается Махабхарата. По закону кармы. Настоящее богатство, оно передается по наследству. Традиция существует.
Изначально
от Кришны все богатство. Изначально. Если это традиция, то есть начало всему та же самая причина. Наследство это не то, что мы прячем у других. Это не шайфа наследства. Наследство это наш потенциал добродетели, который также может выражаться в богатстве. Когда его очень много, он в богатстве выражается. Что человек раздает, у него не уменьшается богатство. Это потенциал добродетели выражается именно так, в материальном смысле слова. Бывает человек добрый, но денег нет. Ну, то есть потенциал небольшой еще. Хотя тут нормально, положение хорошее. Потенциал не такой еще великий. Но есть такие родословные, есть такие потенциалы добродетели, что у них вот на эти наследства не кончается. До сих пор в Индии уже прошло больше 300 лет. Еще не кончились пожертвования одной личности, но уже 300 лет пожертвовал деньги на астрахистокрам. Еще не кончились накопления голодные. До сих пор еще пользуются деньгами. Вот это потенциал. Вот это богатство настоящее. Это что за наследство? 1 000 000 рублей какой-то там. Наследство там, даже. Это не наследство. Это просто спрятанные какие-то деньги. Удалось урвать как-то и сделать из этого наследство. Наследство это запас добродетели. Великий запас добродетели. Если даже деньги упадут в дырявые руки, то что с ними будет? Ну, провалится кто-то. Вода в горшке при треснутом постепенно вытечет. Должны быть крепкие традиции. Запах не болеть, это не цвет. Отношения матери и сына?
Ну, да, уточните. Можете уточнить отношения, наши отношения к земле, то есть как мы. Что вы хорошо рассказали, как относится Всевышний, то есть Всевышний к матери. Вот наши отношения к ней и второе, старайтесь. Вот, разрушать наши задачи сегодня, существующие.
Нет, разрушать как раз не
или, может быть, достаточно как-то улучшить это, то есть преобразовать это.
Верно, верно. Ну, например, сейчас находимся на заводе на каком-то, да? Или что? Фабрика. Смотрите, как удобно. Разрушать не надо ничего. Можно просто это прямо в цеху какому-нибудь крепленному сказать. Ну, я думаю, что это все можно использовать, пропадать, что все это можно использовать и в хорошем смысле, то, что сейчас люди создают, можно это в хорошем смысле использовать. А то, что лишнее, разрушится само по себе. Природа сама это прекрасно может делать, разрушать. Да, лучше может быть. А как бы навести порядок, чистоту, да, надо на планете. Много мусора, много грязи, как бы много каких-то заведений ненужных совершенно, или магазинов, или вещей производят лишних. Вот порядок такой навести нужно, это было бы хорошо. Что касается Земли как матери, как понять эти отношения, это несложно, потому что мать, Земля, она сама об этом говорит. Например, мы были в одной деревне, там живут преданные сейчас, и они возделывают землю ведическим способом. То есть они вот хотят на быках там пахать, там человек не хочет там все это культивировать, жить в простых условиях. Есть такие аскеты. И он объяснил, что земля, которая вспахана трактором, она страдает. И он изучил, оказывается, слой нужен всего, говорит, вот несколько сантиметров нужно вспашивать. Не так много, что Земля не нарушала всю структуру цепи. Там есть какие-то биослои, какие-то определенные тонкие. И он объясняет, что вот эта тракторная вспашка, она очень грубая, и Земля потом долгое время должна восстанавливаться биослои вот тонкие. И тогда, когда вспашка не такая глубокая, вот на быках не может так глубоко, как на тракторе пахать, лежит. И как раз вот то, что нужно. И Земля, она не вырождается. Он, например, в Индии, 4 урожая в год собирают с земли. Постоянно. Круглый год нет земли. 4 урожая в год. Откуда? Как они это собирают? Это коровий навоз и правильная вспашка. То есть земля способна на столько пищи. То есть правильно просто понять ее природу. То есть сотрудничать с ней нужно. А можно сказать просто, простым языком, что Кришне не нравится трактора, а нравится людей. Но люди не думают. Мы должны изучить поэтому свои земли, как вот при помощи современной науки, безличного так вот все проанализировать, эмпирики проанализировать, тогда они поймут, о чем мы говорим. Но если скажете, что бык отец, ну никак не смогу понять. Ну как это мой бык, это бык мой отец. Ну, или корова мать, нет. Мать земля для них просто аллегория, буквально это не могут понять. То есть дети стали совсем глупые, беспризорные. Так просто. Читайте сказки почаще. Ну, там же все написано, легко и ясно понимают. С ветром там разговаривают, с местным разговаривают, и они же получают ответ, с ними же сказка. Иван Бурак, он же звезды считает по ночам, понимаете, все умные спят в это время, зарабатывают деньги. Но он звезды считает по ночам, он дурак, потому что. Совсем дурак вообще, чем он занят? Ничего, он лежит и звезды считает, он смотрит на космос, там что-то размышляет, это совсем дурак. Сказка так написана. Вот эти дураки, вот с ними это все приключения совершаются, интересно. Только дурак может быть таким добрым. Безусловно добрым, знаете, по отношению к себе. Наше все время понимание, все это просто глупости, о чем мы сейчас говорим. А теперь мы докажем это как ученые. А теперь перевернем их представление и скажем, кто был Песня Самарии. Кто стал Словом? Большим Словом. Кто забыл собственную мать? Это большой негодяй, человек называется. Теперь нужно доказать истинную ценность установить жизни. Люди не такие, конечно, глупые, они быстро это платят. И где-то заблуждение вот эти все ментальные формы образования, внушающие определенную концепцию жизни искусственной. Просто на земле пошевелите его, видите, как все строится. Вот он наука. Не хотят жить на земле. Верно. Брама не должны мешать в управлении. Тут написано. Если не мешает в управлении, я теряю статус брамы. Как это можно проследить и понять? Глядя на наше общество. Лучше не глядеть на наше общество сейчас. Потому что мы еще сами только утверждаемся на браманическом уровне. Только начал. Настоящих браманов мало. Не думайте, что все, кто получил второе посвящение, уже готовы браманы. Это просто начало, становление, развитие процесса. Браманическую культуру это другая. Браман не вешается в политику. Сейчас человек, который не вешается в политику и в экономику, он будет грустный. Это не браман, это шудра. Он скорбит без причины. Хотя его никак не касается этой проблемы, все равно будет скорбеть для людей. Почему так кругом очень несправедливость? Ну почему так кругом несправедливость? Как я могу Хари Кришна вообще повторять такое? Ну только посмотрите на окружающих, у всех куча проблем. Как я могу верить в процесс? Это невежество. Почему они не смотрят на хороший пример? Вот это брама. Мы видим кучу испражнений. Хорошо, ну понятно, ясно. Описывать нечем. Но там, смотрите, блестит кусок золота лежит. Что вы будете смотреть? Кучу испражнений или золото будете смотреть? Итак, если даже есть недостатки, а мы все приходим с недостатками, да, есть хорошая куча недостатков. Но там есть также и ценности, потому что у каждого есть искренне желание быть Кришной, там есть и золото кусочки. Вот браманы видят это золото, а шудры смотрят испражнения. И перейдут его запах, его форму, его качество описывают. А брат смотрит в это же место и говорит, красивые, другие вещи стремят. Вот это браманы, их не возьмешь политикой деньгами. Есть такие сейчас грустные браманы, потому что у них денег нет, власти нет, их никто не слушает, с ними все спорят, без тебя знают вообще. Неквалифицированные браманы. Если вы хотите стать браманом, вы должны очень хорошо знать шастры, потеченные. И применять в жизни, видите то, что написано в шастрах. Глазами знания видите. Тогда вы учите. Весь мир можете учить, пожалуйста. Это настоящий браман. Поэтому пока надо учиться, но учиться. Не впадайте в страдания нашей времени. Вы еще не доучились. Сначала учитесь, как же вы страдаете, сколько хотите. То есть ваши даже помогут, ваше сострадание тоже станет. Это тоже что-то будет хорошее, ценное, важное. А пока мы страдаем о себе, мы ничего ценного не сделаем. Надо учиться. Человек, как преданность в атмосфере соперничества. Есть атмосфера соперничества, такой уровень, скажем, преданных, где они еще соперничают. Нужно чаще приходить в этот зал, вот видите, там есть груши, оружие. Соперника нарисовать чуть-чуть соперника и молотить его хорошенько. Так делают где-то в других
странах.
Да, он же еще, если он гармонический, он не соперничает, он живет в мире. Ну, потому что наблюдают. Вот еще один раненый нужно помочь ему. Ну, помогают. Красный крест называется. Если кто-то соперничает, то лучше красный крест, не забудьте. Но его нельзя вовлекать в политику. Если это брахман, он должен быть устойчивым. Хорошие вещи, допустим, детские намахаты делать, детские программы специально собирать регулярно, чтобы дети проводили программы, занимались творчеством, духовным, театр. Несложно. Результат потрясающий. Дети оживают, потенциал большой. Нужно просто дети внимательно. Хороший вопрос. Собственно говоря, мы получаем это понимание матери от собственной, естественной матери. Это главное. Сейчас в этом есть много также недостатков в этих отношениях, но по большому счету это самое важное для человека. Это молоко собственной матери, что он получает первое. И в этом имеет любовь материнскую. И это и закладывает в него основу, фундамент отношений ко всему миру. После школы и все остальное, это уже следствие этого всего. Сначала мать, просто ее любовь. Если мать сожалеет о том, что родила ребенка, ну, скажем, экономическое состояние плохое, она может сожалеть об этом, то, несомненно, это отразится на воспитании ребенка. Прямо от сотрудничества. Она не заметит этого. Никто этого не заметит. Это придет сразу автоматически. Поэтому Веда говорит, что нужно желать детей. То есть сексуальная энергия используется для зачатия детей. С желанием иметь ребенка. Тогда вот, у нас большие шансы воспитать поколение семьи. Что вся сила держится на этой любви материнстве сначала, а потом она уже трансформируется в другие вещи, вплоть до Бога и так далее. Очень связано все. То есть мать и отец в этом мире представляют Бога. Если не удались отношения, ничего страшного пока нет, потому что есть еще духовный отец и духовный учитель. Мы являемся чем? Да, самое главное – почтение. Какие бы ни были там родители, что бы там ни было, мы с почтением относимся, как родители.
А почтение в чем выражается?
Уважение. Почтение буквально. Почитаем, уважаем их возраст, их труд, их усилия, ну все, что они делают. Если даже там дурной характер, не важно, почтение должно быть родителями. Это идеально. Извиняюсь, сейчас Кали-Юга, и бывает, что родственники просто враждуют друг друга. Не секрет, что вражда проникает даже в близкие отношения с ними. Но духовная культура, чтобы возрождать ее, необходимо почтение все равно. Все равно нужно как-то учиться почитать всех людей, хотя бы уметь. Если на языке трудно уже, хотя бы уметь. Хотя бы формально. Необходимо. Потому что и наши дети должны принимать эту приятельность. Если мы не уважаем своих родителей, наши дети, они, нам будет тоже плохо относиться. Традиция не будет. Они будут сами выбирать, как нам относиться. Это все же необходимо. Даже формальный этикет это лучше, чем никакой. Сложно. В этом возрасте ребенок должен иметь уже духовного учителя. Да. В этом случае должен духовный учитель давать ему совет. В таком возрасте. Мать тоже что-то может еще говорить, она теряет полностью авторитет, конечно же. Но это возраст уже, когда он принимает гуру. Уже может осознать, как это важно. 12 лет. То есть это можно восстановить при помощи духовной практики специально. То, То, что мы рекомендуем духовную практику, она восстановит многие ценности человека. Не все. Потому что рождение может быть плохим, может быть какие-то утраты, понятное дело. Но спасти то, что еще можно спасти. Так вот вас. Нужно смотреть внимательно, кто является авторитетным для ребенка. Если мать не так авторитетна, то кто авторитетный для него? Должен быть авторитетным. Может быть, кто-то на улице, или может быть, кто-то в школе, преподаватель, может быть, это какие-то деятели истории или культуры современной. Он должен быть авторитетным. И через этих авторитетов можно воспитывать ребенка. Если хороший авторитет, то это замечательно. Если нет, это плохо. Нужно давать возможность, например, отец Прабхупады в течение всей жизни, пока Прабхупада рос, был его ребенком, он приглашал в дом различных духовных учителей. Постоянно кого-то приводили в садху, чтобы они рассказали, то есть показали, проявили свое духовное знание. Но Прабхупада во всех был разочарован в течение всей жизни. И отец его тоже, приглашая, разочаровался больше и больше. Что садху они не имеют уж приятельности, не учат чем-то материальному, просто больше зарабатывают на жизнь так. И Прабхупада был разочарован, пока не встретил Бхагаватам Сарасвати уже в 20-30 лет, не помню, где он был. Представьте, то есть попытались воспитать духовный учитель, но не было возможности, но позже он встретил свой духовный учитель. И он уже понял, что вот эта личность, она святая, получила просто. Примет ребенок ваш духовную жизнь или не примет, зависит от него самого нынешнего пути. Если он не хочет никакого бхакти, то нельзя ничего делать. Давайте другие ценности. Добродетели. Ценности добродетели, знания добродетели какие-то. Ну что возможно ему как строить отношения с природой? Да. Когда сталкиваются с природой, предложенным мнением, сталкиваются, что делать, какое мнение принять, зайти тут? Два что? Два ложных эго. Но они должны сталкиваться. Знаешь, что такое ложное эго? Видели моду 18 века во Франции? Там она шляпа на 2 метра в ширину. Как не сталкиваться с таким ложным эго? Такая же юбка такая. Вот она идет по улице, должна все ее обходить. Таким образом. Но эта культура, она почитала таких людей. А наша культура нет, она будет сталкиваться. Если две такие шляпы проходят здесь прямо, это будет серьезно. Это ложное эго. То есть оно имеет такие фантастические размеры, знаете, многоветвистые такие. Этого не видно так глазами, но оно существует. Задеть его легко можно. Поэтому оно будет сталкиваться, но сталкиваясь, будет ломаться кусочки, откалываться. И постепенно эти шляпы, все эти набалдажники, они разлетятся. И останется истинное. Должны сталкиваться. А как же они сталкиваются? Как это возможно? Если сталкиваются чьи-то два ложных эго, вы должны быть в стороне. Не принимать никому ни другую позицию. Никакой политики. Даже если старший сталкивается в бане, это обычно все беспокоит. Лидеры сталкиваются, все будут смотреть на это. Это редкий поединок вообще. Но не принимайте ни ту, ни другую сторону, это их отношения. Даже гуру могут иметь разные мнения относительно какой-то конкретной ситуации. Что нужно делать в этом случае? Избегать этого случая? Нет, идти за своим гуру. Все просто. Все под контролем Кришны, не беспокойтесь. Не надо беспокоиться, кто-то что-то с чем-то сталкивается. Они должны сталкиваться. Главное, что ахимса, не насилие. Сталкивайтесь, но насилие не причиняйте. Избегайте контроля.
Получается, чем чаще сталкиваешься, тем быстрее можно это обломать.
Верно. И чем сильнее сталкиваешься. Это особо милость называется. Но и не каждый может выдержать, например.
Тогда не надо избегать столкновений, получается.
Наоборот, надо, да, разгоняться и таких камикадзе с этим строить. Святой камикадзе называется. Разгоняется, это основное. Нет, не надо искусственно это вызывать, это вызывается временем. Согласно времени происходит. Старайтесь вести себя согласно этикету. То есть почтение, терпение, уважение друг к другу. Но столкновения они просто уже запланированы свыше. Так же, как машины ездят на дорогах, они не хотят сталкиваться, но все равно сталкиваются. Это несчастный случай, так сказать, для нас. Для Бога нет. Никакой несчастный, никакой не случай. Все совершенно закономерно и понятно. Посвящение, когда человек дает обеты официально, с этого начинается цивилизованная жизнь. Цивилизация начинается с обетов. Когда видно, что человек принимает ответственность на всю жизнь. Это и есть начало. Так же, как брак, юноши и девушки могут жить и не оформляют брак, конечно же. Могут, иметь детей могут быть. Но все же официальное также не прием подтверждения, чтобы скрепить еще больше отношений, ответственности. Это и будет начало же как таковой ответственной жизни.
Но иногда видишь, что неинициированные более быстро растут.
Смотря куда растет. Расти может в разных направлениях.
В правильную сторону. Есть примеры.
Неинициированный правильно растет. Может быть. Почему?
Но если он примет, он будет расти.
Если принят, я думаю, да, это добавит ему силы. Не нужно инициацию сделать его слабым, чтобы уже не сети все. По большому счету, не важно, инициированный, потому что инициация в сердце происходит настоящая. Это понятное дело. Но формальная инициация также важна. Браман – это не материальная карма, не совсем так. Это культура. Есть шудры, есть вайши, кшатри, браманы. Это четыре как бы сословия профессиональных. Культура должна быть одна у них, браманическая. В этой культуре все признаются браманами. В вайшнавской культуре все признаются браманами. Потому что культура чистоты одинаковая. Кто бы чем ни занимался. Но обычно люди низкого сословия не более грязные, так они относятся. А люди высокого сословия более чистые. В вашнавской культуре чистота одинаковая. Это называется браманическое образование. Можете работать где угодно, но культура должна быть высокой и чистой. Разница в культуре и в знаниях. Это правильно. Хорошо, должны закончить здесь. Большое спасибо. Шива Прабхупада.